Но, кстати, расставание с иллюзиями — это тема нашего сегодняшнего подкаста во многом, по крайней мере, настроение. Так что я предлагаю перейти уже к этой записи. Здравствуйте, дорогие друзья! Это очередной выпуск подкаста «Дожили». Сегодня у меня в гостях моя коллега.
Журналист «Радио Свобода», судебный корреспондент.
Соавтор программы «Человек имеет право».
Я бы сказала, соавтор подкаста «Человек имеет право».
О, отлично, коллега по подкастам. Тут Наташа упомянула самое важное, судебный корреспондент. Во многом мое становление как судебного корреспондента происходило бок о бок с Наташей. Мы очень много ездили с ней на разные суды, дежурили там, проводили бесчисленные часы в разговорах и ожиданиях, в переживаниях и рефлексии относительно того, что происходит. И рассказываю вам, естественно, о нашей прежней жизни и работе в России. И так как наш позапрошлый выпуск подкаста «Дожили» был посвящен тому, как на примере адвоката Беньяша люди уходят из среды правозащиты, из среды прав человека, гражданской активности, журналистики в том числе, в какие-то новые профессии, мне показалось совершенно логичным попросить Наташу поговорить со мной о том, а что происходит с теми, кто в этой среде остался, и в первую очередь, конечно, в России. Я правильно понимаю, да, что у вас есть вот эта страшная, но одновременно завораживающая, чудесная своим названием рубрика в вашем телеграм-канале, которая называется «Репрессии недели».
Во-первых, привет, Никита, и спасибо, что позвал меня на этот подкаст, и привет всем слушателям. По поводу рубрики в Телеграме о репрессиях, это не рубрика в Телеграме, это давно существующая рубрика в видеопрограмме «Человек имеет право», которая под условным названием «Правозащитные новости недели». Что на этой неделе обсуждают юристы, правозащитники и гражданские активисты в России? И каждую неделю я готовлю этот обзор, и мы собираем важные с нашей точки зрения заметные судебные приговоры, какие-то новости об арестах и задержаниях, какие-то законодательные инициативы, принятые или внесенные, какие-то темы, связанные с правозащитой, которые на этой неделе довольно много обсуждают. И, конечно, чем дальше, тем эти новости становятся какой-то сводкой с полей. Бывают недели, когда эти новости сплошняком состоят из приговоров на довольно серьезные сроки.
Можно тебя попросить привести пару ярких примеров из последних недель, может быть? Что тебе запомнилось больше всего?
Вчера я собирала новую подборку, и это, например, домашний арест кинокритика Екатерины Барабаш. Очередной уже реальный срок. 3,5 года одному из активистов, который перевел деньги фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, поскольку этот фонд с 2021 года российские власти объявили экстремистским, то любые донаты, сделанные до или после этого решения, могут расцениваться как финансирование экстремистской организации. И каждую неделю практически такие новости есть. Кого-то осудили за перевод или в отношении кого-то возбудили уголовное дело. Довольно часто еще встречаются новости про свидетелей Иеговы, казалось бы, на общем фоне антивоенных репрессий. О свидетелях Иеговы уже мало кто говорит и мало кто следит за ними, но, тем не менее, их также стабильно приговаривают к реальным срокам и довольно длительным, по 5, по 6, по 7 лет заключение за участие или организацию экстремистской деятельности, поскольку религиозная организация «Свидетелей Иеговы» еще в 2017 году была признана в России экстремистской и запрещена. И поэтому сотни людей, которые так или иначе входили в организацию, просто верующие, их арестовывают, против них возбуждают дела, и они приговаривают к реальным срокам наказания, что меня, кстати, как-то приятно удивило. Это была новость, по-моему, пару недель назад. Был свидетель Иеговы из Краснодарского края. Было видео с этого приговора, что бывает довольно редко в последнее время. И видео снимала пресс-служба суда и распространила по всем судебным телеграм-каналам. И на этом видео видно, как много людей пришло на это заседание. Там было, мне кажется, минимум человек 50-70. Я прям приятно удивилась, что столько людей пришло поддержать, и что столько людей вообще, в принципе, ходят все еще в суды, поскольку, судя по тому, что я периодически читаю, попасть на процессы становится все сложнее и сложнее.
Малая хронология будет моих собственных впечатлений, потому что вместе с Наташей чаще всего я ездил как видеожурналист. Я поясню, почему Наташа Наташа обратила внимание на необычность присутствия видеозаписи, можно, значит, проследить такую хронологию. С самого начала, когда я только начал ездить с камерой на судебные процессы, можно было присутствовать весь судебный процесс с этой камеры и полностью его снимать. Так, например, мы провели прямую трансляцию одной из жалоб, по-моему, было рассмотрение апелляции какой-то или что-то еще, Платона Лебедева в Вельском, по-моему, суде. 3 дня шел процесс, и все 3 дня мы вели прямую трансляцию на видео с утра и до вечера. Это были какие-то совершенно благостно-вегетарианские времена в смысле работы журналиста. Потом камеры снимающих людей стали пускать только на, по-моему, последнее слово и на оглашение приговора. Потом в какой-то момент стали пускать только на приговор. Потом стали и вовсе не пускать, а выдавать съемку от пресс-службы суда. Ну и вот где-то сейчас мы находимся здесь примерно, потому что, понятное дело, с отъездом из России я перестал ходить на российские суды. И мне действительно кажется, что съемка стала чем-то окончательно экзотическим. Ну, наверное, тут надо еще оговориться, что надо отличать, условно говоря, федеральные средства массовой информации, которые приезжают на какие-то резонансные или интересующие дирекцию телеканалов приговоры или судебные процессы. Там, мне кажется, им позволено чуть больше. А мы-то говорим, к сожалению, о малозаметных судах над гражданскими активистами, над инакомыслящими, про политические дела, на которые в целом приезжало всегда все меньше и меньше народу на моей памяти. Действительно сейчас, да, стала видеозапись из суда абсолютной редкостью, правильно я понимаю?
Ну, я сталкиваюсь с этим, собственно, каждую неделю, когда ищу видео для того, чтобы смонтировать эти самые новости, хронику репрессий из судов. Видео не очень много, это в основном, кого еще пускают снимать, это СОТА, проекты СОТЫ и, скорее всего, Русньюз. По крайней мере, у них часто бывает какое-то видео. И в большинстве своем что-то выкладывают сами суды, то есть это их протокольная съемка и, может быть, какие-то фотографии или видео. Но, конечно, это не целый процесс, как это было в случае, о котором ты упомянул, в Вельске. Тут речь идет, не знаю, о полуминуте, минуте в лучшем случае видео, которое можно найти с какого-то судебного процесса. И я думаю, это еще отчасти может быть связано, конечно, с тем, что усложняются требования, условия и желания судов открывать процессы для журналистов и публики. Но, с другой стороны, мне кажется, что и не очень много независимых журналистов осталось готовых идти в суд и освещать процессы и добиваться того, чтобы разрешили съемку.
Маленькое техническое уточнение. Насколько я помню, последние особо резкие ужесточения правил съемки в судах или присутствия вообще журналистов в судах были ловко связаны с ковидными ограничениями. Какая еще мотивация, в принципе, у судов? На что они ссылаются, когда они запрещают снимать процессы или даже присутствовать, например, пишущим журналистам?
Ну вот я помню, была какая-то... Не уверена, что это было какое-то распоряжение, оформленное юридически. Но я помню, звучали в судах от пресс-секретарей какие-то фразы из серии «Что вы будете толпиться?» Вот все операторы в этой толпе мучатся бороться друг с другом за место. Мы сами вам все снимем и пришлем, выложим. У вас будет картинка, да, у всех одинаковая, но тем не менее. И как-то объяснялось некоторой заботой о работе, о журналистах.
Мы с Наташей во многом ощутили эту заботу на себе в виде многочасовых очередей, ожидания. Особенно, конечно, чарующе это было в зимнее время года, когда журналистов перестали пускать даже в предбанники судов, и большую часть времени приходилось дежурить прямо на улице часами. Хорошо, если у кого-то была машина, в которой можно было погреться по очереди. А если не было, то утепляться приходилось буквально как для экспедиции на Северный полюс.
Тебя немножко дополню. Отчасти пишущие журналисты, я периодически попадала в их число, оказывались в чуть лучших условиях, потому что нас пропускали либо в зал для трансляции. Это была тоже отдельная история, как крупные и московские суды, мне кажется, потом. И региональные суды тоже, понимая, что их залы не вместят огромное количество людей, открывали еще какой-то зал и организовывали трансляции. Это на самом деле было очень удобно. Но возвращаясь к разговору о чарующих зимних днях, проведенных на улице у суда, Тут еще надо отметить, что в судах нельзя было записывать, снимать ничьи комментарии. Ты ни с камерой, ни с мобильным телефоном даже не мог записать родственника, адвоката, просто человека, пришедшего поддержать подсудимого в здании суда. Ты не мог это снимать на камеру. И к тебе тут же подбегали приставы, говорили, что это режимный объект, это запрещено. Пожалуйста, все комментарии записывайте на улице. И в том числе поэтому приходилось ждать и на улице в том числе, чтобы просто поговорить с адвокатами и записать там 5 минут их реакции.
Я чувствую, что, и это, естественно, очень приятно и абсолютно ожидаемо, что главным образом тут я пустился в ностальгические, прости господи, воспоминания о прошлой жизни, и все больше говорю о журналистах. Что происходит все-таки нового, что принципиально изменилось вот за последние несколько лет? У нас добавились целый набор статей, да, за дискредитацию российской армии, сотрудничество с экстремистами, организации, с нежелательной организацией. Можешь так вот, ну, тезисно назвать, как расширился, так сказать, арсенал того, что, прости господи, применяется к инакомыслящим или неравнодушным людям в России вот за последние несколько лет?
Ну да, арсенал действительно довольно серьезно расширился. Я так понимаю, основные статьи, по которым сейчас судят людей, это распространение фейков о российской армии. Фейками следственные органы, в принципе, считают любую информацию, которая отличается от официальной позиции Министерства обороны России. Другая статья — это дискредитация российской армии. Там есть, по словам юристов, некоторая разница между тем, что следствие считает фейками, а что считает дискредитацией. И если я правильно помню, то вкратце это звучит как фейки — это распространение фактов, а дискредитация — это выражение мнения. За это тоже довольно много судят, но с дискредитацией чуть проще, наверное, потому что она имеет административную преюдицию, то есть сначала возбуждают дело по административной статье, которая предусматривает штраф. В основном. А если в течение года против человека возбудили второе дело, административное, то тогда против него могут возбудить уже и уголовное дело, и там вполне себе серьезные сроки. Еще одна статья, на которую обращают внимание ОВД-Инфо, например, это оправдание терроризма. По этой статье стали тоже довольно часто возбуждать уголовные дела, и она, по-моему, до 5 лет лишения свободы. По этой статье, например, осуждены режиссер Евгений Аберкович и сценарист Светлана Петричук за спектакль «Финист. Ясный сокол».
Да.
При том, что Беркович известна своей антивоенной позицией, и она публиковала антивоенные стихи и в целом не молчала. Еще одна статья, вот статьи, о которых ты упомянул, наверное, их можно объединить под условным названием какая-то шпиономания, то есть это сотрудничество со всеми нежелательными организациями, конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями, несоблюдение закона о работе иностранных агентов, по-моему, как-то так. То есть
да.
Это дела против людей, которые признаны в России иностранными агентами, по мнению Министерства юстиции, которые не исполняют требования этого закона, не посылают отчеты, не пишут в соцсетях и при любом своем публичном появлении фразу о том, что они признаны иностранным агентом. И как это было в случае с нашей коллегой Алсу Курмашевой, например, не доносят сами на себя о том, что они якобы иноагенты, могут быть иноагентами, по мнению российского Минюста. И, наверное, самая тяжкая статья вот в череде этих — это госизмена. И, как отмечают юристы, количество дел о госизмене просто многократно увеличилось за последние года полтора, наверное, и даже вот в этих моих обзорах репрессий, подборки новостей правозащитных тоже практически каждую неделю встречаются новости о том, что какого-то человека арестовали, против кого-то возбудили дело или вынесли приговор по госизмене за какой-нибудь перевод 50 рублей родственникам в Украине. И тут, конечно, все грустнее, потому что часто в этих новостях даже нет имени человека, не говоря уже о фотографиях или видео. То есть ты просто видишь абсолютно обезличенные новости, чаще всего распространенные Федеральной службой безопасности?
Я, как обычно, все переведу на себя лично, на свои переживания. Вот у меня есть очень пожилые родственники в России, с которыми мы созваниваемся регулярно. И я, конечно, как и многие другие люди в эмиграции, слышу такие слова, что, мол, ну, а может быть, тебе вернуться? Ничего же вроде ужасного не происходит. Мне кажется, сказал мне мой пожилой родственник, журналистов вроде в России сейчас не трогают. Понятно, что это отголосок, ну, в общем, давно устоявшейся в России системы, то, чего не существует в центральных медиа, в телевизоре, условно говоря, того не существует в реальности. Как тебе кажется, сейчас люди, вот ты ведешь эту хронику, конечно, у вас есть слушатели и зрители, но мне кажется, что это такой, знаешь, своего рода этический и информационный пузырь. Это аудитория, которая уже давно приходят за этими новостями. Насколько в действительности условный, простой россиянин сегодня в курсе того, что происходит с репрессиями в России?
Мне, честно, кажется, что не в курсе. Это мое какое-то интуитивное ощущение, но мне кажется, что не в курсе, потому что даже некоторые мои родственники периодически спрашивают, ну, вот ты так давно не приезжала, ну, может быть, приедешь? Ну, когда ты приедешь? А это довольно близкие родственники, которые знают, где я работаю, которые знают, почему я уехала, и которые в целом, наверное, могут предположить, что приезд в Россию может быть не самой безопасной идеей. Мне кажется, в России все равно сохранилась, ну, какая-то, наверное, значительная, не знаю, мне сложно оценить как-то количество людей, которые следят все равно за репрессиями, следят за новостями, несмотря на то, что многие сайты независимых медиа заблокированы, и YouTube работает не очень хорошо, мягко скажем, и добывать такую информацию для людей, которые внутри России, становится все сложнее, нужно подключать VPN, нужны какие-то определенные технические навыки, то есть препятствий к получению к такой информации стало больше, но я думаю, есть люди, которые все равно следят за этим, но мне кажется, конечно, это не так массово, как было, например, даже 10 лет назад.
Я, как обычно, всегда к хронике. У вас хроника, и у меня хроника, у нас такая импровизированная хроника текущих событий, получается, только я бы, наверное, переназвал ее хроника текущей рефлексии, скорее, чем событий, вот в случае с нашим подкастом «Дожили». Не секрет, что гражданские активные люди, выражающие протест, посещающие суды, митинги, пикеты, делавшие в свое время какие-то публичные заявления или посты в соцсетях, довольно часто воспринимались в России как маргиналы. Да? Мы с Наташей, например, хорошо помним, и вообще каждый, кто ходил на суды в России, помнит, что обязательно найдется какой-нибудь прохожий, который видит толпу журналистов или активистов, или всех вместе вперемешку, берущих, может быть, интервью, или там снимающих кого-то с плакатом, и этот человек обязательно, проходя мимо, крикнет: «Бездельники, идите работать! Что вы фигнёй страдаете», скажу я, более цензурно, чем было слышно обычно. Есть ощущение ли у тебя, Наташа, что сейчас в России в связи со всеми этими статьями и прогрессирующими репрессиями произошла окончательная какая-то маргинализация простой гражданской активности?
Сложно сказать. Издалека кажется, что скорее да, чем нет. Мне сложно это оценить как-то вот изнутри, потому что я не изнутри.
Это правда, да.
Когда ты приходишь в суд и видишь людей, которые туда пришли, и ты понимаешь, это журналисты, это действительно сочувствующие, переживающие люди, которые там нашли в своем графике время, чтобы прийти в этот суд кого-то поддержать. Или это просто, ну, не знаю, какие-то городские сумасшедшие, которые тоже иногда встречались. Кто сейчас входит в суд, сказать сложно, но очевидно, что их гораздо меньше, потому что, когда я готовилась к записи нашего с тобой подкаста, я листала свои заметки в телефоне с разных судебных заседаний за все эти годы, и мне попалась заметка с дела Константина Котова. Это, по-моему, 2019 год, когда его обвиняли в Потдадинской статье.
Повторное
нарушение правил проведения митингов. И там был у него реальный срок. Это было за акции, которые собрались, когда независимых кандидатов не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму. И вот в этих заметках там речь шла об апелляционном заседании, то есть там всегда уже меньше людей ходят на апелляции, и интереса к ним меньше. И у меня в заметках написано, что собралось около 100 человек возле Мосгорсуда. И это на контрасте, например, с тем, что я читала на днях про избрание меры пресечения Екатерине Барабаш. Я читала онлайн медиазону с этого заседания. Журналист пересказывал реакцию Екатерины, когда ее завели в зал. И она увидела, она воскликнула: «Боже мой, как много людей, сколько спасибо, что вы пришли». И там была дальше ремарка, что в зале около 25 человек. Это просто, чтобы вот оценить, наверное, что сейчас считается большим количеством людей, что можно... Ну, сколько людей ходит в суд?
Я еще обращаю внимание тут, насколько это возможно, на оставшиеся у меня по старой памяти в телефоне чаты судебных журналистов, работников суда там зачастую, и пресс-служба присутствовала. У меня таких два чата, один в Телеграме, другой в WhatsApp. Эти чаты в прежней жизни практически не замолкали никогда. Каждый день звякал телефон десятками сообщений с какими-то обсуждениями, с вопросами: а подскажите телефон пресс-сека такого-то суда, или а в курсе ли вы в апелляционном или в основном корпусе Мосгорсуда сегодня рассмотрение такого-то дела, и так далее, и так далее. Эти чаты замолчали в моем телефоне, и лишь иногда раз прямо, я не знаю, чуть ли не раз в году, а может быть раз в, там, 8 месяцев, иногда вдруг звякает этот чат, я с удивлением смотрю на это уведомление с названием чата, и там все еще звучат какие-то технические вопросы, но, по-моему, они даже остаются без ответа. То есть это настолько перестало работать, что кажется, что в судах больше не происходит ничего. Но это просто такое мое впечатление.
Да, я добавлю к твоему этому впечатлению, да, потому что я подозреваю, что в одном из этих чатов мы оба состоим.
Это правда, да.
Я сейчас не поленилась и открыла на телефоне посмотреть, когда там было последнее уведомление, 14 февраля. То есть
да,
две недели.
В день всех влюбленных, я надеюсь, это было поздравление.
К сожалению,
пожелание
нет.
Любви.
Хорошо, могу ли я тебя попросить? Я понимаю, что я возлагаю на тебя очень большие обязанности по информированию меня о том, что происходит. Что можно делать сейчас в России и как обстоит работа, например, сегодня в России адвокатов? Давай начнем с просто людей, с граждански активных людей. Сейчас на пикеты можно выходить?
Если речь идет об одиночных пикетах, выйти можно, но весьма велика вероятность, что таким человеком заинтересуются правоохранительные органы, что может быть еще и с подачи каких-то особо бдительных граждан. Я сейчас вспоминаю видео, наверное, тоже примерно, ну, может быть, месяц назад оно было, когда в Подмосковье, по-моему, активистка Оксана Осадчи выходила с пикетом в поддержку тяжелобольных политзаключенных с требованием их освободить и обратить внимание на них, и рассказывала прохожим. Если я ничего не путаю, мне кажется, что там первым подошел к активистке то ли какой-то сотрудник магазина неподалеку, то ли просто прохожий. Как-то стал задавать ей вопросы в духе, как бы, что ты тут делаешь, зачем ты сюда вышла, сейчас позовем полицию. И действительно видно на следующем видео, как приехали сотрудники полиции, стали выяснять, что за акция, что происходит. И, насколько я помню, потом Оксану Осадчу и журналистку «Русньюз», которая ее снимала, забрали в отделение полиции, продержали несколько часов, отпустили вроде бы без протокола, но тем не менее.
А вот эти вот эпизоды, когда задерживали людей за стояние с пустым листком бумаги, это все еще так работает?
Ну, белый листок бумаги может тоже привлечь внимание, потому что каждый может увидеть там что-то свое. Я помню, в первые месяцы...
Как настоящее искусство.
Да. В первые месяцы после начала полномасштабного вторжения привлекали внимание даже правоохранительных органов, даже активисты, вышедшие в пикет с банковской карточкой, на которой было написано «МИР», потому что «МИР» — это платежная система в России.
Да.
И
вот
это
круто.
Было, я не помню, наказывали, там были ли какие-то штрафы или какие-то административные дела, но это было в новостях. Была история девушки, у которой был плакат с буквой «В» и дальше звездочки,
да,
по-моему.
И в суде она... буквой «Е» в конце, по-моему, да.
И в суде она доказывала, что она вышла со словами «нет» вобли. При этом ее также задержали, и сотрудники правоохранительных органов предположили, сделали выводы, что на этом плакате было написано «нет войне».
Но она, по-моему, выиграла, да, в какой-то момент это дело?
По-моему, да, в первой инстанции. Но у меня есть подозрение, что в апелляции все-таки там был какой-то штраф.
Понятно. То есть, как минимум, человеку, который выходит на пикет, угрожает очень пристальное внимание правоохранительных органов. Тогда перейду к следующему вопросу. Это, видимо, соцсети, в которых, как мы понимаем, нельзя писать ничего антивоенного, нельзя ставить лайки и репостить материалы нежелательных организаций.
Экстремистских организаций.
Ага.
Что там еще? Как нам надо вести себя в соцсетях, если мы живем в России и пытаемся сохранять активную, например, пацифистскую позицию?
Я не знаю, мне кажется, лучше вообще ничего не писать.
Лучше ничего не писать.
Из того, понятно, что говорят правозащитники, крайне не рекомендуется писать что-либо, связанное с политикой в социальной сети ВКонтакте, которая в наибольшей степени приковывает внимание сотрудников правоохранительных органов. Но вот, например, как в деле Екатерины Барабаш, предъявленное обвинение в распространении фейков о российской армии как раз в связи с ее постами в Фейсбуке. Единственное, еще дополню,
да?
Про,
да-да,
соцсети и вообще про интернет. По российским законам любой пост, который когда-либо был опубликован в интернете, может стать поводом для возбуждения дела административного, уголовного, но административного в первую очередь, потому что, поскольку этот пост выложен, и он до сих пор там, это длящееся преступление.
Длящееся.
Да, я все жду, когда ты произнесешь эту потрясающую формулировку. Лингвистический, конечно, восторг она у меня вызывает, если бы не стоящие за ней ужасные последствия, длящиеся преступления.
Потому что были истории, когда дела возбуждали, людей приговаривали там к срокам, к штрафам за какие-то публикации, репосты, сделанные в 2011 году, в 2012 году, когда, например, была довольно бурная оппозиционная жизнь в России.
Ну, судя по всему, тут я немножко скакну в бок. Это же работает, например, в адрес тех же журналистов или других персонажей, которые, например, получают иностранное агентство на себя. Я знаю уже несколько примеров, когда люди прекращали всякое сотрудничество, например, с иностранными организациями и получали разные ярлыки вроде, ну и проблемы вроде иностранного агента или сотрудничества с нежелательной организацией, допустим, год спустя того, как всякое сотрудничество было прекращено. В том смысле, что уйти во внутреннюю эмиграцию, резко прекратить заниматься активной гражданской деятельностью или антивоенной деятельностью, это еще не гарантия того, что тебя минует эта хроника. Хорошо, в суды, значит, ходить можно, понимаем мы, потому что люди все-таки в них ходят, хоть и, очевидно, меньше в силу самых разных причин, но вроде как это не ведет к прямым последствиям, кроме, опять же, вот этого внимания правоохранительных органов, которые, скорее всего, как я понимаю, после этого, например, проверят твои соцсети и, может быть, там что-то найдут. Это нервный смех у меня абсолютно, не то чтобы я очень веселился от этого, от происходящего. Хорошо, а что делают сейчас адвокаты? Я, конечно, помню, что уже много лет последних в России адвокаты часто говорили с грустью, что их работа, ну, не то чтобы бесполезна, это честь профессии, нужно сделать все правильно, в том числе, кстати, и с прицелом на Европейский суд по правам человека, то есть на прохождение следующих инстанций. Но без особой надежды на победу в российском суде, просто потому что, ну, это правильно, это профессиональная честь и достоинство, это поддержка человека, которого обвиняют, особенно в политических преступлениях. Но теперь вот мы знаем, особенно, да, яркое дело против адвокатов Навального, по которому люди получили реальные сроки. Как сегодня работают адвокаты в России? Ты представляешь себе? Может быть, ты с кем-то разговаривала, интервью, что говорят ваши гости в программе «Человек имеет право»?
Ну, с адвокатами из России, к сожалению, мы сейчас практически
по понятным
не
причинам,
разговариваем, да.
Да,
чтобы не подвергать их опасности, поскольку если долгое время было какое-то такое ощущение, что адвокатов все-таки не трогают, то сейчас, конечно, очевидно, что это не так. И с того, как работа адвоката сейчас строится, мне вот попадались, не помню, то ли в соцсетях, то ли в каких-то личных действительно разговорах, кто-то из адвокатов говорил, что то, чем они сейчас занимаются в России, это в большей степени паллиативная помощь. Я могу предположить, что многие адвокаты в такой ситуации тоже могли столкнуться с выгоранием, и Михаил Биньяш тому только подтверждение. История последних лет показала, что адвокаты ни в коем мере не неприкасаемы, и их могут судить таким же образом, как и их подзащитных, как выяснилось, по сути, за то, что они защищали какого-то конкретного человека. Я сейчас говорю в первую очередь об адвокатах Алексея Навального, о Вадиме Кобзеве, о Алексее Липцере и о Игоре Сергунине, которые получили довольно существенные сроки за участие в деятельности экстремистской организации. И по логике следствия преступление заключалось в том, что во время встреч с Алексеем Навальным в колонии, в заключении, когда он был, они передавали какие-то его послания, письма, документы его соратникам и тем самым способствовали тому, что Алексей Навальный продолжал свою экстремистскую с точки зрения российских властей деятельности. Таким образом, адвокаты участвовали вот в этой самой деятельности. И это, конечно, звучит удивительно все. Я была шокирована, наверное, когда прочитала новости о том, что адвокаты Навального задержаны. Ну, в частности, Вадима Кобзева, с которым мы регулярно как-то взаимодействовали, да, когда освещали суды Алексея Навального и записывали его комментарии. И он, это человек, который постоянно перед глазами, и вот увидеть его в этом аквариуме, в зале суда, куда помещают подсудимых, это было очень странно. И тут я еще должна сказать, что не только адвокаты Навального, но еще есть одна история адвоката Дмитрия Талантова, который защищал, да, журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене и приговоренного за госизмену к ужасным 20 с лишним годам. Он тоже в тюрьме, его уже, по-моему, осудили тоже на 7 лет. За, по-моему, там была формальная статья за распространение фейков об армии, но и сам Талантов, и его защита говорили, что преследование было связано с делом Сафронова, и адвокат Иван Павлов, против которого в России возбуждено дело, и который уехал, его выдавили из страны, так же, как и адвокат Ильи Яшина и Бориса Немцова, Вадим Прохоров, который тоже, да, уехал и рассказывал, что ему дали понять, что если он останется в России, то его могут посадить.
Первое самое яркое мое ощущение от присутствия на судебном процессе в качестве журналиста — это дело ЮКОСа, кажется, 2003 год и Басманный суд. Огромное количество людей на улице, очень узкий тротуар в центре Москвы между Красными воротами и Вокзальной площадью. Просто было забито все так, что люди, вывалилась эта толпа на проезжую часть, и проходящие мимо люди смотрели на это как на абсолютно экзотическое событие. Да? Что здесь происходит, спрашивали прохожие. Потом, если так очень по вершкам идти, я помню суд над Пусси Райт, я помню Болотную и Болотное дело, я помню поездки на дело Киров-Леса, братьев Навальных и Петра Офицерова. Ощущение того, что суд что-то может сделать, оно покинуло меня довольно быстро. Я даже помню, что, кажется, это было заседание по Химкинскому лесу, которое я особенно внимательно слушал. Я попал на весь процесс, и мне запомнилась такая деталь, что судья очень внимательно выслушивал обе стороны. В итоге он зацепился за какую-то претензию со стороны защитников Химкинского леса и стал очень серьезно распекать представителей государства, скажу я для простоты. И так он их распекал, и столько он им задавал суровых вопросов и сверкал на них своими разгневанными очами правосудия, что у меня, наивного, в какой-то момент даже возникло ощущение, что будет какое-то неожиданное совершенно решение, что, ну, раз вот он прямо поймал на несостыковках, то этой стороне, соответственно, это дело никак не выиграть. А потом он просто ушел, посовещался, вернулся и принял решение, совершенно драматургически не соответствующее перед этим разыгравшейся сцене. Вот с тех пор ощущение бесполезности, простите, не знаю, как иначе это сказать, суда, меня уже не покидало, и оно только крепло. Как ты чувствуешь себя сегодня, вот если взять весь этот пласт того, что нам в течение достаточно долгого времени удалось пронаблюдать вживую, погруженными туда, с запахами и звуками, что называется, и к чему это пришло? Что ты чувствуешь сегодня, когда ты ведешь эту хронику? Прости за такой вопрос. Не возникает ли у тебя чувство какого-то вот отчаяния и выгорания опускающихся рук от того, что, ну, как будто бы все абсолютно бесполезно?
Возникает, конечно, потому что еще когда смотришь на все это со стороны обезличенно, не выслушивая того, что происходит в суде, кажется, что, ну, все совсем предрешено. И я в этом смысле, в принципе, пессимист. Я всегда предполагаю худшее, чтобы потом, если что, приятно удивиться. То и здесь я тоже исхожу из этих же соображений. Я приятно удивляюсь, если в каком-то деле вдруг кому-то назначают условный срок или отправляют дело на новое рассмотрение, или дают штраф, а не годы в тюрьме, как, например, просила прокуратура. Пока готовилась, копалась тоже в том, какие это были суды, куда мы ходили. И могу на самом деле похвастаться, что слышала в своей жизни первый и единственный раз оправдательный приговор в российском суде.
Так.
Это был приговор по делу Руферов в 2015 году в Москве, когда в одно прекрасное утро на высотке на Котельнической набережной в Москве звезда оказалась разукрашена в цвета украинского флага. И тогда задержали нескольких человек, молодых людей, Руферов. Там был, если мне не изменяет память, один человек, которого все-таки осудили. Но была еще группа из четырех человек, которых вообще, по-моему, не было в тот день на этой высотке, и они понятия не имели, о чем речь. Помню, это был Таганский суд, это был сентябрь или конец августа. В общем, было еще довольно жарко, небольшой зал, душный, куча людей. Судья, как часто бывает в российских судах, очень тихо зачитывает приговор, ничего не слышно, ты пытаешься там хоть какие-то ключевые слова услышать, чтобы понять, на какой стадии чтения приговора вообще. И в какой-то момент, когда кто-то, видимо, кто стоял ближе, как-то услышал, что вот эти руферы оправданы, это было такое удивление, это был такой шок, и люди потом уточняли, да, действительно, действительно, неожиданно.
Переспрашивали, да, я понимаю прекрасно. Это, конечно, очень впечатляюще было отражено в фильме Звягинцева «Левиафан», вот эта вот манера судей совершенно тихо бормотать, причем с устрашающей скоростью, так что, ну вот совершенно ничего не разборчиво, то есть ты слышишь буквально «постановил», и ты там такой просыпаешься, ты, потому что совершенно невозможно расслышать, что до этого говорилось, и уже к ключевому, наконец, переходят. И вот, да, эта сцена потрясающе воспроизведена в фильме «Левиафан», и я еще помню, что вокруг фильма «Левиафан» в свое время были большие дискуссии, типа, надо ли вот так безрадостно очернять российскую действительность, в то время как для нас с Наташей это давным-давно была очевидная российская действительность. И мне кажется, что, в общем, сегодня уже, наверное, спорить о морально-этическом значении этого фильма уже просто не приходится, потому что все решилось само собой. При всем этом ощущении отчаяния, зачем ты продолжаешь вести эту хронику? Почему она важна для тебя?
Ну, потому что не вести ее невозможно, наверное. Потому что хочется понимать, как мы все, наверное, до этого дошли, как Россия до этого дошла, и вот так потом, спустя еще 10 лет, мы соберемся, созвонимся, прочитаем эту хронику, ужаснемся, порадуемся, например, что через 10 лет уже не так. Или скажем, что 10 лет назад было еще ничего. Ну, потому что важно фиксировать то, что происходит, чтобы как-то понимать, где ты находишься, куда ты идешь.
Я тебя полностью в этом поддерживаю. Дорогие друзья, слушайте замечательный подкаст моих коллег «Человек имеет право». Наташа Джанпаладова ведет его вместе с Мариной Трачешниковой. И смотрите видеопрограмму. Да, это правда, это хроника того, что происходит там, куда тяжело и неприятно, но все-таки нужно смотреть. И я сейчас говорю не о территории, а об области наших душ и умов и сердец, в которых, конечно, все больше отчаяния. Я горжусь работой, которую вы делаете, и горжусь быть вашим коллегой. Дожили мы до этой точки, этой хроники. Ну что ж, сохраним в себе веру в самое лучшее и жизненно необходимое нам любопытство и любознательность для того, чтобы посмотреть на то, до чего нам еще предстоит дожить. Спасибо, Наташа.
Спасибо тебе, Никита, что позвал. Будем надеяться на лучшие времена.
Студия подкастов «Радио Свобода».